Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Пятница, 17 февраля, время 20 часов 1 минута в Киеве, 21 час 1 минута в Москве. И мы проводим стрим на канале Фейгин Лайф. Сегодня мой монострим, я позволил себе в пятницу. Решил после долгого перерыва все-таки стрим провести. Назвал его «Последнее наступление». Из названия в дальнейшем будет понятно, собственно, о чем идет речь. Да и так понятно. Но прежде чем я перейду, собственно, к обсуждению темы, сегодня мы постараемся сделать максимально насыщенный эфир, ответить на ваши вопросы. Это очень важно. Их скопилась масса, поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Сделайте так, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше. У нас тут и важные темы надо будет обсудить относительно предстоящих событий на следующей неделе, начиная с акции, объявленной мной Арестовичем на 20 февраля в поддержку Михаила Саакашвили. Там тоже масса новостей, я о них тоже расскажу во второй части программы. Ну и готов, повторяю, отвечать на ваши вопросы, чтобы это было максимально широко. Затрагивались темы, вы, пожалуйста, вопросы обозначайте, вопрос Марку, вот уже я вижу, ставьте этот красный знак вопроса и, конечно, распространяйте ссылки на этот эфир, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, у нас так медленно идет все, не скрою, что мы, видно, вычерпали все, что могли, сейчас из последних сил уговариваем тех, кто нас смотрит без подписки, все-таки сделать так, чтобы вы подписались, получали уведомления о новых эфирах и так далее. Еще несколько буквально объявлений. Завтра, как обычно, в 21 час по Киеву, в 22 часа по Москве, будет эфир, субботний эфир с Алексеем Арестовичем. Там как раз это будет, видимо, последний эфир до акции 20 февраля. Там тоже мы на эту тему поговорим. Ну и о текущих событиях на фронте тоже все обсудим, так что не пропустите и завтрашний эфир, сделайте себе пометку, что завтра тоже очень важно все будет. Ну и последнее, у нас вчера должен был состояться эфир с писателем Александром Александровичем Генисом. Мы его начали, но по совершенно невероятным причинам. Со мной такое раз два или три было, может быть, три, наверное, не знаю. Сорвался скайп у гостя, у Александра Александровича что-то произошло сначала с картинкой, потом как бы отвалилось все остальное. Ну, что делать-то? Ну, это прямые эфиры, это YouTube. Ничего не поделаешь, здесь нет записи, так что мы переиграть уже не смогли. Поэтому на следующей неделе сделаем этот эфир, договоримся с Александром Генисом относительно свободного дня, он занят. И обязательно его проведем. Мне кажется, это чрезвычайно интересная тема, но есть наверняка, сколько их не берусь судить, поклонников творчества, литературоведа, культуролога и писателя Александра Генниса, замечательных его работ на протяжении 80-х и 90-х годов, выходивших у кого какие любимые, кто-то любит Довлатов и окрестности, кто-то русской кухни в изгнании, кто-то американу, кто-то последняя родная речь и тому подобное. Так что это интересный разговор, а, собственно, что и во что превратилась русская культура, как она способна или нет выживать в условиях путинской диктатуры, и, собственно говоря, какое она оказывает влияние, как вторая религия, какой она была в XIX веке, на существо русской жизни и на русское сознание. Так что не пропустите этот эфир, следите за обновлениями, лишний повод подписаться для того, чтобы ничего не пропустить. Итак, последнее наступление. Вы знаете, я выступаю во многих эфирах разных каналов, прежде всего, конечно, украинских, но не только их. И если кто следит за моими, особенно последние недели, выступлениями, уловили некоторое, как бы, с моей стороны известное смущение относительно обсуждения темы большого русского наступления в Украине. Потому что из будоражащей и пугающей темы она медленно-медленно спускается в состояние, ну, что ли, более тривиальное. Когда, собственно, слишком многого ждешь от этого наступления, а обманутые ожидания все больше как бы отрезвляют. Знаете, это как перед сексом. Ожидаешь, что что-то будет невероятное, а одно и то же. Как говорят в казарме, ничего повдоль, все поперек. Поэтому с этой точки зрения то, что это ползучее наступление началось, сейчас уже сомнений не вызывает. Я помню прогнозы 10-15-дневной давности, когда говорил, что Financial Times написал большую статью, что вот в течение 10 дней ожидается массированное большое наступление скопленных сил средств. Использованы будут вот эти 1800 пресловутых танков, которые Россия скопила, использованы самолеты, которые сосредоточены на границах с Украиной, значительная часть военного флота Москвы используют все резервы, даже те стратегические, которые нужны на случай более широкой войны на других фронтах, а кто его знает, может, из Финляндии НАТО попрет. Все это говорилось, и последний ресурс, к которому апеллировали, это, собственно говоря, мобилизованные с 21 сентября, которые, собственно говоря, и должны составить основу вот этой армады, которая двинется по нескольким направлениям. Каким направлениям? Разговор шел о главном участке. Это выход с целью выхода к границам Донецкой области в Донбассе. Это, конечно, направление Бахмут. От Бахмута туда дальше на, собственно, Краматорск и так далее. Ну и там Клещи пресловутые сегодня, например, объявили, пока не получил это подтверждение, взятие Просковеевки, ЧВК Вагнера, о чем мы поговорим отдельно, это очень важная составляющая. Второе направление, это, конечно, возможно, чуть выше туда Кременная. Там, собственно, идет борьба и чуть выше за Купянск-Узловая. Ну и, скорее всего, Запорожье. Это важнейший участок, на котором не столько планируется наступление. Одна попытка уже была принята на Угледар. И вы видели, к чему это привело. 155-я бригада Тихоокеанская морской пехоты, ну, пострадала существенно. И несмотря на все бравурные завывания самого же Путина, который сказал, как хорошо воюют морские пехотинцы, сожженная техника, убитые солдаты. Вот, собственно говоря, попытка наступления там. Так что я думаю, скорее всего, на запорожском направлении надо говорить о не наступлении, а о усилении группировки для потенциальной обороны от наступления, контрнаступления вооруженных сил Украины, которые такое наступление, видимо, планируют с перспективы разрезания фронта, движения к Мелитополю. Но это много раз всеми обсуждалось. Но вот в чем вся игра. Такое ощущение, что, собственно, эти разговоры привели к ощущению, что на самом деле наступления большого не будет. Такого, которое бы по масштабу сравнилось с тем, что происходило год назад, 24 февраля 2022 года. По-видимому, действительно, прежде всего, личный состав, это те самые мобилизованные, не могут обеспечить вот одномоментного этого удара, даже если, тем более, будут задействованы какие-то новые участки, например, снова двинуться на Сумы или Чернигов, или даже со стороны Белгорода на Харьков, обеспечить одновременность и качество, даже то, может быть, недостаточно, но которое имело место в феврале прошлого года, уже невозможно. Одной только техникой задач этих не решишь. Все равно все-таки нужно для большого массированного наступления с охватом большего числа территорий какая-то другая подготовка, другое использование средств, которые должны там, ну не знаю, в течение недели показать результат, который, например, демонстрировал в начале сентября вооруженные силы Украины в Харьковской операции. Молниеносность, беспощадность, неотвратимость, фатальность этого наступления, так сказать, сопровождаемое, ну, таким куражом, я бы даже сказал, представить себе вот от этих людей, которых мы видим, и которых очень метко, очень точно охарактеризовал на последнем Рамштайне в Брюсселе министр обороны Ллойд Остин оборванцами, но это я так перевожу. На самом деле, более мягкие выражения были употреблены, но суть та же. По-видимому, не приходится. По-видимому, последнее наступление, это означает, что использованы будут, собственно говоря, те резервы имеющиеся только исключительно для того, чтобы продемонстрировать способность российской армии еще наступать. Для чего? Для того, чтобы добиться главной цели. А какой этой цели? Я считаю, что в Генштабе, как минимум, дальше я об этом покажу, из чего исхожу я в своих соображениях, уже приняли для себя решение, что никакого захвата Украины не будет, оно невозможно. Дойти до Киева невозможно. Кстати, с севера операция, видимо, не просто пауза, а пока, во всяком случае, на какой-то обозримый период, идея с этим покончена. С этой идеей покончена. Сегодня Лукашенко в Москве, собственно, находясь, дал косвенно некоторые основания думать, что вопрос этот действительно снят. И предыдущее его заявление с призывами приезжающего в Варшаву в Польшу Байдена встретиться для переговоров с Путиным, одно из дополнительных тому подтверждений. Так вот, я предполагаю, что просто-напросто невозможно осуществить массированное наступление, поскольку именно что нету профессиональных войск. Они вытрачены были за предыдущий год войны. И те, кто остаются, там сказать, кое-как укомплектованные, соединенные, где-то слаженные, где-то нет, имеющие профессиональных, имеющих уже опыт боевых офицеров, недостаточно для того, чтобы осуществить те цели и задачи, которые, как минимум, пропагандисты и там, власть озвучивают. Это невозможно. Понимаете? И у меня такое подозрение, что главное во всей этой авантюре с наступлением новым уже в 23-м году похожее информационное сопровождение, такая озвучка, как в сексе. Там вот это вот все для того, чтобы запугать, собственно говоря, украинскую сторону и прежде всего западных союзников, чтобы они пошли на попятную, пошли на уговоры, принуждение Киева к переговорам на условиях, которые Москва предлагает. А Москва предлагает без предварительных условий признать реалии, как об этом сказал один из замминистров на ТРК «Звезда». Признайте реалии, то есть статус-кво, вот те области, которые мы уже захватили, а дальше мы готовы переговариваться. Дальше мы готовы, так сказать, разменять не наступление наше на демилитаризацию, не вступление в НАТО Украины и так далее, и так далее. И, похоже, она проваливается, вот эта информационная кампания, которая должна сопровождать это наступление. Похоже, проваливается. Несмотря на то, что движение российских войск, наступление место имеет, и оно какое-то продвижение есть, мы не можем этого отрицать, во всяком случае, в районе Бахмута мы это видим, но никаких существенных успехов там, с прорывами на десятки километров, по-видимому, уже не будет. По-видимому, как минимум, до момента, когда будут получены все необходимые вооружения, которые обещаны предоставлены быть Западом, будут получены, до этого момента мы не увидим никаких существенных продвижений российских войск. Отгадка здесь в том, что, собственно, затевается эта наступательная операция исключительно для того, чтобы понудить именно к мирным переговорам, а не к тому, чтобы довести цели операции до их осуществления. Вот в чем, так сказать, есть убеждение. И вот судите сами. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Они решили последнее кинуть, добиться этого успеха, взять несколько крупных городов, компенсировать потерянные территории в Харьковской области, правый берег Днепра. Но тогда для этой цели нужно замолчать, то есть убрать в сторону свои противоречия внутри самой этой силовой составляющей. Ну, грубо говоря, между Генштабом и ЧВК Пригожина. Но это логично. У вас же есть общая цель, для достижения которой является, собственно говоря, главным. А все внутренние противоречия можно забыть на короткий промежуток. Что там, месяц, другой, третий, сколько то наступление будет продолжаться. И что мы наблюдаем? Ровно в соответствии с тем прогнозом, который делал я, ну и некоторые из моих собеседников относительно ЧВК Вагнера и места Пригожина. Я напомню, я всегда говорил, что Пригожин не институционально, не конвенциональное лицо. Он чужой для аппарата власти, тем более для силовой бюрократии. С набором 9 лет сидевший питерский полукриминальный бизнесмен с еврейским происхождением, с замашками, так сказать, не по уровню, не говоря уже о всех этих слухах о его молочном братстве с Сашей Курарой. Да, значит, такой человек не может указывать генштабу, указывать его руководству, генералитету, людям, которые проползли от училища до академии, от гарнизона до бруствера окопа, над окопом, там, где участвуют в боевых действиях от Чечни до Сирии, не может ими командовать, не может им указывать, как им воевать, не может оскорблять их. Кто-то скажет, это может быть надумано, потому что сам Песков комментировал, пресс-секретарь Путина, что противоречие преувеличено, это результат украинской пропаганды. Так вот же, пожалуйста, я вам сейчас покажу такой комбо, значит, видеоподборку на 3 минуты, из которой, ну, они вот вчера и сегодня, вот что заявляет контрактник ЧВК Вагнера, да и сам Пригожин. Внимание на экран, а я пока попью вот водички.
Вас приветствует артиллерийское подразделение ЧВК «Вагнер». Каждый день мы выполняем сложные боевые задачи и прикрываем наши штурмовые группы. На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. На данный момент острая нехватка боеприпасов для гаубиц соответственно, 152 мм D1. Также для противотанковой пушки МТ-12 100 мм осколочно-фугасная. Для танка Т-72 125 мм осколочно-фугасная. Также для 120-го миномета 2Б-11. Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, и мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы. Огромное количество людей выживет и сможет продолжить успешно участвовать в боевых действиях. И это отразится на всем ходе войны. Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами.
Каждый день мы теряем сотни наших боевых товарищей. Их могло бы быть в два раза меньше, если бы военные функционеры вовремя нас снабжали вооружением и боеприпасами, всем, что необходимо. Хватит беспредельничать. Дайте нам воевать. Дайте нам защищать свою страну, свою родину. Здесь сотни наших парней. Отправьте своих детей, зятей, которые снимают тиктоки, на эту войну.
Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Почему продвижение быстро не идет? Я думаю, что до Нового года уже взяли бы Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия, скажем так, и не палки в колеса, которые суются ежедневно. Сегодня у нас есть определенное количество структурных изменений. Ну, вы все слышали о том, что прекращен прием заключенных в наши ряды, которые до этого выполняли героические задачи, и сейчас продолжают выполнять те, кто с нами остался, те, кто еще не получил помилование. Далее, через какое-то время, они будут получать его помилование, уходить от нас. Безусловно, в какой-то момент времени количество подразделений уменьшится, объем задач, соответствующим образом, мы тоже не сможем выполнять тот, который хотелось бы. Поэтому сегодня, пока мы берем Бахмут, конечно же, должны быть успехи на всех остальных участках фронта. Мы должны двигаться на Угледаре, на Марьинке, на Авдеевке, на Сватово-Кременной и так далее. Бюрократия, к сожалению, не позволяет через наши боевые порядки, пока, к сожалению, активности не проявляют другие подразделения, которые должны этим заниматься. Если сегодня было бы 3-5 ЧВК «Вагнер» на разных направлениях, я думаю, что мы бы уже в Днепре носки полоскали.
Ну вот, смотрите сами. Давайте рассудим эту логику. Об этих противоречиях было известно и раньше. Конечно. И назначение, точнее возвращение к руководству специальной военной операции генерала Герасимова, генерала армии Валерия Герасимова и, так сказать, возвращение всей той группы генералитета, которая вокруг него, к руководству этой операции, в том числе, кстати, и ответственными за снабжение сил, средств, войск, так сказать, после Суровикина, который, кстати, не жалел для ЧВК Вагнера боеприпасов, говорят, что Суровикина финансирует Пригожин, думаю, так оно и есть. Смотрите, какое существенное изменение. Вдруг возник дефицит именно у ЧВК «Вагнер». Мы не слышали, вообще публично, понятно, может, и не будут жаловаться военные регулярные части и соединения, да, но ЧВК «Вагнер» жалуются на камеру. Ну, они вообще как бы очень склонны к публичному нытью, но на самом деле это ведь серьезная история. Вы как бы ведете наступательные операции, и вдруг у вас части определенные вашего... ваших сил вооруженных ЧВК, пусть и особенная, но часть этого наступательного потенциала вдруг лишена, собственно, самого главного. Как я часто употребляю анекдот, где говорят, почему мы проиграли войну. Пункт первый. У нас кончились патроны. Все остальные больше не важны. Если у вас нету снарядов, минометов, мин для минометов и так далее, то, ну, собственно, а как это вы собираетесь побеждать, как это вы собираетесь достигнуть результатов этого вашего наступления. При том, что мы уже слышали, и Пригожин, есть и видеозапись, его авторизированная, подтверждает, что больше он не набирает, не пополняет зэками число контрактников ЧВК «Вагнер». То есть у него больше нету новых поступлений, а трупы мы их, кстати, специально замазали. YouTube по этому поводу очень резко себя ведет, поэтому мы не стали демонстрировать эти трупы разбитые, все в трусах они лежат, ЧВКшников. Ну, кто там зэки, кто нет, не разберешь, там не видно наколок. Но, тем не менее, он больше не пополняет, а добровольцев явно стало меньше. Желающих отправиться через ЧВК на линию фронта, воевать в Украину, видимо, куда как меньше, нежели потребность в них. Такое ощущение, что генералитет расходует ЧВК «Вагнер» до ноля, чтобы этой боевой единицы вообще больше на фронте не было. Это логично. Это как бы и месть, и одновременно убрать конкурента с поляны. Вот я помню в сентябре, когда шла Харьковская операция, я говорил о том, что имеет место саботаж со стороны генералитета, поскольку такое быстрое продвижение, это, конечно же, задумка командования Залужного и всех остальных, но это еще и попытка снять с себя ответственность, отойти в сторону и сказать, слушайте, а я тут что, что ко мне? Там же, например, открыто Лапина упрекали в том, что его не было ни в Лимане, ни в Изюме и так далее. Был, не был, должен быть, но он был командующий направление «Центр». И об этом его, в этом его упрекал Кадыров, ну и, по-моему, Пригожин тоже что-то такое говорил. Но главное лицо, как бы главный инструмент обвинения, это был сам Кадыров, который упрекал военных в лице генерал-полковника Лапина в том, что они оказались не на высоте своего военного руководства, предлагал ему, кстати, с автоматом лечь в окоп для того, чтобы отбивать Лиман или там другие города, которые были оставлены российскими вооруженными силами под действием вооруженных сил Украины, которые осуществили эту харьковскую операцию. Это говорит о чем? О том, что, ну, собственно говоря, ЧВК «Вагнера» не нужны, понимаете? При том, что они, наверное, эффективны по-своему, поскольку о них можно не заботиться. Это зэки, их всех в расход. Ну, то есть, они обеспечивают достаточно успешную часть наступательной операции. Ну, там штурмовые отряды врываются в окопы, гибнут больше. Ну, так а что их жалеть-то? Они же и так зэки. И тем не менее, генералитет от этого отказывается. Руководство специальной военной операции, оставляя их без боеприпасов, фактически ускоряет их утилизацию. Мобилизацию, утилизацию уже не важно. О чем это говорит? Это говорит о том, что, собственно говоря, внутриаппаратная борьба силового блока, внутри управления, командования этой спецоперации, она не прекращается даже в условиях непростых с точки зрения развития ситуации на театре военных действий. То есть борьба за первенство, борьба за власть, за потоки, за много чего, она не прекращается. И это совершенно определенно свидетельствует о том, что этот саботаж, ну, теперь в отношении Пригожина, там, он обоснован, все-таки, извините, Герасимовна пидором называли, да, контрактники из этого ЧВК «Вагнера», не знаю, живы они еще или нет. Это определенное свидетельство того, что внутри руководства операции, внутри участников этой операции, ну, я имею в виду военного командования, как он себя называет, старшего командира ЧВК «Вагнера», бизнесмена Пригожина, противоречия неразрешимые. Неразрешимые. Мы будем свидетелями, во-первых, сначала того, что ЧВК «Вагнер» просто не станет, так? Даже в ущерб, собственно говоря, наступательным действиям. А потом не станет и Пригожин, рано или поздно. Не знаю, насколько такая перспектива близка, но она определенна, потому что он своим не стал и никогда не станет. Пригожину не быть равным вот этим генералам, которые там коррупционеры и все остальное, но которые объединены корпоративной спайкой, одним училищем, одной академией общевойсковой и так далее. Поэтому расходование Пригожина – это тоже признак определенных проблем внутри власти, внутри войны. То есть нет этого самого пресловутого тимбилдинга, который бы обеспечивал единство целей, задач и действий, объединенных общей идеей, достижение победы в Украине. Они не рассчитывают на победу. У них нет цели добиться этой победы. Просто нет цели. Мы можем все что угодно говорить о Путине. Он опять будет произносить свои дзыбао 21 и 22 числа. На митинге, соответственно, перед Федеральным собранием в своем выступлении. Но, еще раз повторяю, это не цели военного командования. Они явно стали расходиться, очевидно стали расходиться с политическими задачами, которые ставит Путин. Наверное, так сказать, та уступка в том, чтобы посредством этого наступления обеспечить давление в нужной степени на Киев, чтобы он пошел таки на переговоры, по-моему, задача недостижимая, принудить к этому Запад, чтобы Запад, в свою очередь, принудил Киев. Тем не менее, это главная цель. Никакой цели взять Киев, взять крупные города, там, не знаю, Днепр и тому подобное на пути к Киеву. По-моему, такая задача уже не ставится. А это первый признак поражения. Ну, такого поражения, которое и без того уже имеет явные, очевидные признаки. Но мы понимаем, что моральный дух армии и ее руководства теперь таков, что расчета на какую-то военную победу, очевидную для всех, уже нет. Понимаете? Может, он и был 24 февраля, не исключаю. Действительно верили в 72 часа, в блицкриг. Помните историю, которую нам рассказывал в эфирах Арестович, когда десантники из Гостомеля, высадившись, звонили в буфет Верховной Рады Украины и говорили: накрывайте, мы вечером приедем праздновать. А через несколько дней им перезвонили из буфета и сказали: ну что вы будете? Понимаете, хороший анекдот, мы над ним все здорово смеялись, но, по-моему, ситуация повторяется. Она повторяется, и моя оригинальность оценки... Опять же, я ни на что не претендую, это мой пристрастный взгляд, и тут меня в чем угодно можно обвинять, ловить за язык, но я убежден, что мы, наверное, все-таки не дождемся какого-то масштабного наступления. Вот того, о чем нам говорили и чем пугали, наверное, его не будет. Весь смысл был в этом испуге, понимаете? Давайте покопаемся еще и почему, какие еще свидетельства тому. Вы понимаете, какая проблема? Все-таки у Украины есть союзники, мы убедились, что эти союзники действительно реально хотят победу Украины, под которой они предполагают выход границы 91-го года. То есть, это не скрывается, это открыто декларируется. А вы знаете, для публичной политики в странах западных, коллективного Запада, где, собственно, власть выбирают, за слова надо отвечать. То есть, скобой просто так не пощелкаешь, избиратели припомнят. Поэтому, подписавшись под победой Украины, ты не можешь допустить, чтобы Украина проиграла. Ну, тогда тебе предъявят, что ты скажешь: мудак. Ты нам обещал, что будешь поддерживать Украину до упора, как они все время на разные лады говорят о том, что сколько понадобится, столько и будем поддерживать, хоть год, хоть сто. И вдруг ты позволил проиграть Украине. Это означает, что противостояние действительно Москвы и Запада не может закончиться ничем, кроме как поражением Москвы. Она не сильнее Запада, прежде всего в технологическом отношении. Вооружения, которые поставляются и будут еще поставлены в Украине, определенно лучше, чем то, чем обладает российская армия. Это очевидно. Все, кто питает хоть какие-то иллюзии относительно танковых боев между Т-72, Леопардами и Абрамсами с другой стороны, там и Челленджерами, пусть иллюзии не питают. Ничего из этого не выйдет. Эти танки лучше. Никакие 1800 танков, которые якобы собрала российская армия из последних резервов, сняв с хранения и так далее, не победят 440 танков, ну, последняя цифра, Леопард-1, Леопард-2, Абрамсы и, собственно говоря, Челленджеры, некоторые колесные танки Леклерк французские, и они их не победят. Так не бывает. Так не бывает. Запорожец не обгонит Мерседес. Этого никогда не было и не может быть. Вот есть ли это понимание у генералитета, есть ли это понимание в генштабе? Вот мой ответ – да. Вот, кстати, обсуждение с Пианковским, заявление Ходоренко, они тому свидетельство. Послушайте, тот же телевизор, который смотрим мы, смотрит и там же в генштабе. Знаете, как шутка, когда полицейские звонят в полицию. Когда так страшно. Трэшевая ситуация. Поэтому генштаб смотрит телевизор, чтобы убедиться в правоте собственных соображений. Наверное. Но в любом случае Запад победил уже технологически. И это априори. Это опция по умолчанию. С чего бы тогда, если Запад является коллективным союзником Украины, у России найдутся какие-то невероятные резервы, чтобы эту помощь, это военное преимущество хоть чем-то перебить. Даже количеством. Причем эти количества больше становятся сопоставимыми. Остаются две позиции, которые являются дефицитными для Украины. Ну, может, три. Две – это самолеты, ну, вот эти пресловутые F-16, например, и ракеты дальнего радиуса действия, о которых пока идут только разговоры, но близкие к тому, чтобы дойти до реального воплощения, передачи этих средств Украине. И Stone Shadows британский, о которых вел в Лондоне переговоры президент Зеленский с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, и ракеты Атакамс, про которые снова возобновилась дискуссия. Ну, на уровне нет-нет-нет, но может быть. Нет-нет, но все равно нет, но мы посмотрим. Если до этого дойдет, то, собственно, третье, последнее, чего Украине не будет доставать, это ядерные бомбы. Больше ничего. Ну, которые вряд ли она получит, но, тем не менее, это то последнее, что могло бы обеспечить полный паритет с Москвой. В этой ситуации, конечно, никакого другого прогноза, кроме как окончание войны в 23-м году в случае получения всех этих обещанных средств в полном объеме, ну и того дополнительного, что будет еще передано после всех последних решений Рамштайна и, там, не знаю, выступления на годовщину Байдена в Польше, где, возможно, будет объявлено о каких-то новых поставках, новых обещаний будут заявлены о поддержке Украины, прежде всего, военной помощи, военной техники, комплектующих боеприпасов. Но, наверное, это явное преимущество, которое неперешибимо, понимаете? Нет таких других возможностей у Москвы, чтобы как бы даже на равных обеспечить этот паритет с Украиной, изъяв какие-то резервы, найдя их у себя или приобретя их, или, так сказать, добыв их, там, не знаю, у Китая или Ирана. Этого ничего нет. Теперь о последнем важном аспекте. Это символический ряд. Он заключается в том, что Путин действительно собирается выступить, он просто выступает, потому что не может не выступить. Но годовщину пропустить нельзя. Люди гибнут. Да, и конца края нет, уже год идет война, ну, нужно хоть что-то сказать, но нужно как-то какую-то замануху кинуть, потому что в противном случае пилюля неподслащенная будет проходить до самого ягодиц, понимаете, через рот. Нужно каким-то образом поманить тем, что там на горизонте. Вот говорят, что можно без этого обойтись, просто признать победой то, что уже сделано. И Путин, наверное, это сделает, он, наверное, скажет, что Запад хотел уничтожить суверенитет, развалить Россию, а мы его опередили, ворвавшись в Украину, попытавшись предупредить этот рывок с ее стороны. Он может оговариваться, он же не такой безумный. Говорит, что на Москву пошли бы танки из Киева. Он будет говорить, что сначала начали бы, скушали русские территории, ДНР, ЛНР, он такими их считает. Потом бы ворвались в Крым, Крым российский он считает. А оттуда уже по мосту или вплавь, или там, не знаю, каким-то еще образом двинулись бы уже на Ростовскую область, Краснодарский край и дальше. Ну, риторика такая. И как бы поскольку Украина всего лишь инструмент в руках Запада, они открыто об этом говорят, решение принимается в Вашингтоне и Брюсселе, то наши действия, они опередили эти коварные планы. Это мы уже слышали. Это уже отработанная такая отфилированная, отесанная, вполне себе отполированная концепция, которую они будут продавать собственному подневольному населению. Причем даже не важно, верит она в это или нет, ну, большая часть глотает. Будет, конечно, разговор о том, что цели, поставленные перед специальной военной операцией, будут достигнуты, и она, эта операция не закончится, пока эти цели достигнуты не будут. Не будут. Наверное, будет какой-то успокоительный элемент. Вот что-нибудь такое, что у нас достаточно сил средств, мы не будем проводить новую мобилизацию. И параллельно скажет, ну, давайте, начинайте, дурачков, вытягивайте арканом. Давайте, нам не хватает пяток, десяток тысяч нужно подсобрать. То есть, ну, они всегда так делают, поэтому здесь ничего нового. Но что самое главное? Безусловно, Байден, который выступит в Польше, не знаю, поедет ли он в Украину, заедет во Львов или в Киев, не знаю. Скорее всего, нет, скорее всего, да. Это загадочный вопрос, он касается исключительно вопросов безопасности. Но, тем не менее, Байден-то как раз несет с собой некую историческую миссию, потому что он не может приехать просто, поговорив с Дудой, встретившись с Зеленским в Польше, посмотрев на военные полигоны, где обучаются украинские офицеры и солдаты, но этого мало. Его речь должна остаться в истории, как речь Кеннеди в Берлине, если вы ее помните. Он должен выступить с каким-то историческим посланием миру со стороны американ-центричного мира, да? И это послание будет в лидерстве свободного мира над силами тьмы, которые олицетворяет сегодня Москва. А в недалеком будущем, когда Москва пойдет вассально к ногам Пекина, это Пекин и иноцивилизационный его проект. Его модель альтернативы цивилизационному проекту коллективного Запада. Вот эта речь будет исторической. А в исторической речи ты не можешь обойтись только профанированием больших идей, исторических, цивилизационных идей. Ты должен переходить к конкретике. Так же, как после речей Кеннеди создавались базы, укреплялись группировки в Европе, значит, создавались условия для предпосылок к крушению Берлинской стены, да, там за каких-нибудь четверть века, но уже это просматривалось. Свободный мир должен побеждать. Вот так же, как рухнул Советский Союз, Так в представлении Запада должна рухнуть путинская Россия. Ну, какая-то новая на ее месте появится. Но путинская Россия, как олицетворение силы, которая произрастает в том числе, помимо прочего, из советского наследства, в том числе и из Второй мировой войны, ведь повержено было только зло Адольфа Гитлера, да, национал-социалистическая идеология, нацистская Германия, а вот сталинский СССР продолжил существовать. В каком-то, безусловно, историческом смысле задача Запада через холодную войну, через противостояние с миром коммунизма и с нынешним постпротивостоянием моего наследникам должна быть достигнута главная цель. Оба зла должны исчезнуть. И то национал-социалистическое, которое было повержено в результате Второй мировой войны, и то, которое осталось в качестве наследника от одного из победителей, бенефициаров победы той войны, это сталинский СССР. К сожалению, Россия имела шанс в 91-м году, в течение всех 90-х годов, перетрансформироваться, отказаться от идеи экспансии, перейти к изоляционизму и к надстроительству для того, чтобы добиться заслуженных, впечатляющих успехов в экономике, технологиях, в гуманитарном развитии и так далее, сознательно вернулись к имперскому проекту и теперь пожинают плоды. Пожинают плоды вот этого безумного решения, причинами главными которого возвращения были стремления к сохранению несменяемой власти Путина и его окружения. И сегодня, когда, собственно, мы стоим на пороге вот этого большого поражения проекта евразийского, московского проекта в попытке реванша перевоссоздать, переучредить СССР, совершенно очевидно, что шансов на этот проект, на будущее его нет никаких. И театр военных действий тому отражение. Оборванные, голодные, плохо вооруженные, плохо слаженные, без командования профессионального. Российские военные, российские обыватели, одетые в военную форму, двигаются к мешкам. Вот и вся весь символизм этой ситуации. Ну что же, эта вводная часть, она достаточно много заняла. Вот мы уже 36 минут 46 секунд в эфире. 70, почти 5 тысяч человек нас смотрит. 25 тысяч поставили лайки. Я прошу, пожалуйста, ставьте лайки. Это помогает нам все-таки попадать в рекомендованные видео. Это важно. Безусловно, конечно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. В России сейчас тяжелая ситуация, она стоит на пороге блокировки YouTube, как мне представляется, все-таки. Вы можете пересылать это через мессенджеры. В самое ближайшее время мы планируем открыть приложение в App Store и в Play Market для телефонов на Android. Будет приложение Фейгин Лайф, и там, обходя блокировку YouTube, если такая произойдет, можно будет смотреть все видео в смартфонах. 80% смартфонов в России, они на андроидах, это всякие на базе Google, всякие эти Samsung, Shmansung, 20% остается на Apple. Я думаю, что приложение сможет для российских зрителей выполнить замещающую функцию в случае, если будет недоступен YouTube. Следите, мы скоро допилим это приложение, зарегистрируем все, и я обязательно вам сообщу об этом отдельно. Последнее совершенно, это относительно акции 20 февраля. До нее остается, учитывая, что сегодня 17 февраля, 3 дня. Если вы проживаете в разных странах, в Грузии, само собой, этим занимается Единое национальное движение, такая партия, основанная еще Саакашвили, объединение. В разных городах, в разных столицах я уже опубликовал постер акции «Save Misha», на котором перечислено время и место сбора активистов. Это в основном общины грузинские, украинские, частично русские, где-то еврейские общины и так далее, которые хотят принять участие в акциях в поддержку Михаила Саакашвили. Вы следите за обновлением. Завтра в эфире с Алексеем Арестовичем мы еще раз подробно обо всем расскажем. Это в столицах, мировых столицах пройдут эти акции около парламентов, около правительств, там, где это возможно, выбирая место. Там, где есть города, где нету правительственных учреждений, это не обязательно столицы, там можно будет выходить к посольствам и консульствам Грузии. Хотя это сейчас уже потеряло актуальность, потому что мы 4 января проводили такую акцию, надеялись на отклик со стороны грузинских органов власти, он не последовал. И мы как бы теперь решили воздействовать все-таки в большей степени на западные правительства. Причем у меня есть информация о том, что не исключено, что помимо тех уже звучавших заявлений относительно судьбы Михаила Саакашвили со стороны политического руководства Польши, вы знаете, премьер-министр Польши Моравецкий предлагал отправить на лечение в Польшу Михаила Саакашвили из Грузии. Возможно, что и с Байденом будет разговор Владимира Зеленского о судьбе Михаила Саакашвили. И посмотрим, как отреагирует Грузия. Как президент Саламе Зурабишвили будет себя вести в случае, если к ней обратятся мировые лидеры с тем, чтобы разрешить проблему с кейсом Михаила Саакашвили. Его помилование и отправкой на лечение в какую-то третью страну. Поэтому у меня просьба, следите за обновлением и обязательно принимайте участие в акциях 20 февраля, начиная с 12 часов. Конкретные места, еще раз повторяю, у меня опубликованы в моем телеграм-канале по одной из моих... Ну, у меня ссылка есть в описании к этому видео и к моему каналу. Собственно, там вы можете обнаружить телеграм-канал «Фейгин Лайф» и в Твиттере. Также я опубликовал постер с адресами, где будет проходить акция. Но завтра мы подробно об этом расскажем с Алексеем Арестовичем на нашем эфире. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Давайте начнем с вопросов наших постоянных зрителей, которые являются спонсорами. Вот задает вопрос Арти. Марк, почему перестали проводить эфиры с Ждановым? Значит, Олег Жданов всегда желанный гость на моем канале, но последние уже несколько месяцев он... В общем, воздерживается от участия, от моих приглашений. Я думаю, причина здесь та же, что и всегда. Он грамотный эксперт, замечательные у нас были эфиры, но он создал свой канал, по-моему, я боюсь соврать, там уже 1 000 000 подписчиков. Это часто так бывает. Человек создает свой канал и тратит время на свои эфиры. Так же было со Швецом, кстати сказать. До создания канала он бывал на моем, по моим приглашениям на моем канале. После создания своего канала он стал заниматься только им. Так что какие упреки? Человек имеет право, я не упрекаю его, я просто объясняю, что наш канал всегда открыт для таких замечательных людей, но если у них свои соображения, если они считают, что им гораздо лучше заниматься развитием собственного проекта, собственного канала, мы не можем запретить, мы не можем человека на аркане притащить к вам, к зрителям, понимаете? Так что мы всегда рады Олегу, но, к сожалению, он больше не хочет вот тратить время на сторонние каналы. Его право мы не можем его заставлять. Что вы думаете о признании Суркова MS Lotus 2011? А, уважаемый MS Lotus, вы знаете, я не расцениваю это как признание. Да? Я вообще считаю, что Сурков сильно переоценен. Товарищ, он лапидарный, но мастерски скрывающий свою примитивность, понимаете? За вот этой постмодернистским флером скрывается, в общем, достаточно неглубокий человек, потому что в основном про него, значит, создан миф при его участии, в том числе и финансовом, о том, какой он демиург власти и настолько, значит, погруженный во все таинства нити управления миром человек. На самом деле это не так. Никакого там проницательности, прозорливости особой нет. Что это за интервью? Да-да, нет-да. Ну, я не знаю, что там выискивают относительно Минских соглашений. Так простите меня, ни те, ни другие не собирались эти Минские соглашения. Они были нежизнеспособны. Да, для Украины это была попытка воссоздать вооруженные силы, подготовиться к новой войне. Для Запада, может и так, может они, не веря в эти Минские соглашения, помогали тем самым Украине укрепить собственную армию, да и что. А что, Москва собиралась соблюдать те Минские соглашения и все, что в них написано? Да, как-то мне не верится. Москва всегда рассчитывала на большее. Она что, хотела всего лишь сохранение марионеточных этих ДНР, ЛНР, да ничего подобного. Москва всегда строила планы и через Минские соглашения захвата всей Украины. Так или иначе. Включение ее в орбиту своего управления, в орбиту своего контроля. Ну, так он это и сказал. И ничего нового здесь нет. От того, что нам врут Путин Песков и все остальные говорят, ой, мы так купились, мы такие наивные, мы вот как бы с два котла-то сделали в 14-м, Дебальцевский и Иловайский, а могли бы больше котлов наделать, но вы же нам Минские соглашения подсунули. Да нет, это не так. Не были они тогда еще готовы захватить всю Украину. Политическая ситуация тому не способствовала. Боялись еще. Опыт был 2008 года, когда Буш пригнал, собственно говоря, к берегам Грузии, когда уже в поте стояли российские войска, пригнал авианосец. И позвонил Путину и сказал, а мы и шарахнем по аэродрому, если вы там появитесь. Вот и все. Не было той готовности, которая расходится, расходится, как я вот говорю, да, появилась к 2022 году, когда Путин был абсолютно, совершенно убежден, что посредством Блицкрига он захватит всю Украину. И хуюшки ваши дунюшки, понимаете, не вышло. Поэтому с этой точки зрения я не считаю, что мы от Суркова услышим какие-то откровения, которые сильно противоречат заявленному Путиным и его окружением, как это, Наташа Ростова на первом балу, новыми влюбленными глазами. А что ж, вы правда, что ли, Минские соглашения не собирались выполнять, а использовали их как передышку для украинских вооруженных сил и Украины как таковой? Ну да. А что, политика – это игра в бирюльки, что ли? Цинизм Запада в данном случае вполне оправдан через беспредел Москвы. То есть я не очень понимаю, как можно с беспредельщиками, не используя изворотливости и цинизма, действовать. Ну, по мне так все справедливо. Вы знаете мою циничную форму, при которой в отношении Москвы можно все. Вот такой Москвы путинской, да, продажной, преступной, геноцидной, людоедской, можно все. Можно обещать и не делать, можно кидать, можно обманывать. Все можно, потому что эти люди делают то же самое, только в 10, 20, 100 раз хуже. Поэтому можно обещать, да-да-да-да-да, вы освобождаете территорию, все у вас будет хорошо. И делать все обратное. Делать свою пользу. Потому что вы имеете дело с абсолютным злом. А со злом все средства хороши. Пусть мне не рассказывают, ссылаясь на Библию, о том, что можно, что нельзя. Пиздодуйство здесь абсолютно неприемлемо. Так. Ага, вот пишут мне Алекс Спонсор 3. Я был забанен на вашем канале, я так понимаю, на телеграм-канале новым админином с Мадуром, который также удалил 8 тысяч моих постов за год. Марк, вы в курсе, что много людей также ушли спонсором на Ютубе, я не перестану быть набит. Дорогой Алекс, я вам напомню, что когда на телеграм-канале не было админа, самодура, не самодура, меня просто последними словами крыли, какой я мудак за то, что не ввожу админа, поскольку сам все время занят в эфирах, Костя тоже занят в эфирах, нам некогда, значит, чистить чат, и что чат превратился в полное говно, что там и боты, проститутки какие-то, все время на весь экран пизда какая-нибудь, и что вот засорен весь канал. Хорошо, мы объявили конкурс, кто хотите, пожалуйста, вот. И из постоянных участников чата появилось человек 5 или 10 с анкетами, которые пришли и сказали, а я вот хочу быть админом, я вот хочу. Ребята, дорогие, ну, если вы хотите, пожалуйста. И все говорят, да, так и надо, так и надо. Мы, значит, назначаем админа вообще неизвестного нам человека, который постоянно с первого дня находится в чате и не замечен ни в чем плохом. Теперь нам предъявляют, ну, согласитесь, уважаемый Алекс, претензии, зачем вы это сделали? Ну, либо-либо. Понимаете? Я, конечно, не могу каждый день решать вопросы, кого-то где-то забанили, не забанили, но в отношении конкретно телеграм-канала я все-таки не принимаю этих претензий по той простой причине, что это было желание самих, ну, во всяком случае, точно большинства участников чата. Я к этому не имел отношения. Вы требовали от меня админа? Пожалуйста. Мы же не можем назначить админы всех участников, там, 1000 человек каждый день. Ну, кто-то скажет, а давайте отрубим вообще комментарии в телеграм-канале. Вот и все. В других, если вы заметили, телеграм-каналов нету никаких комментариев. Вообще. Никак. На канале Фейгин Лайф это фирменная штучка такая, что у нас есть возможность комментирования. Посмотрите, разве у других есть такая возможность? А мы на самом деле на самом деле позволили. Мы, конечно, посмотрим, что можно сделать, но я повторяю, я не могу с утра до ночи заниматься чатом и этими проблемами. Не обессудьте, я постараюсь помочь вам, Алекс, но мы не понимаем до конца, где и как, и что, и почему, за что. Если каждый раз мы будем разбираться, не доверяя нашему админу, ну, мы будем заниматься только этим. И это очень плохо. Так, мы 50 минут почти в эфире, без 30 секунд. У меня просьба еще одна. У нас вот висят вот эти QR-коды. Один, по-моему, это наш, я боюсь соврать, как раз Telegram-канал. Второй это PayPal. Есть у нас еще также в описании к этому видео и каналу финансовые площадки, на которых можно осуществлять пожертвования. Ну, если у кого-то есть такое желание, помимо спонсоров, помимо всего, или кому-то невыгодно постоянно быть спонсором на канале или иным образом помогать каналу, ребята, как хотите, если сможете, жертвуйте, помогайте каналу. Уверяю вас, ничто не будет потрачено на развлечения. Все как в черную бочку, как бы в пропасть улетает, ничего не остается, видит Бог, ничего не остается. На одно, другое только успеваем затыкать дырки. Вот все, на что нас хватает. Так, ну что же, давайте поотвечаем на вопросы чата. Я ответил спонсорам, давайте сейчас посмотрим, что я смогу ответить. Так, вопрос Марку, можно ли ждать Андрея Космича? Да, уважаемый Мактуб, его можно ждать, но это тот случай, когда зависит от самого Андрея. То есть я не волен заставить или там уговаривать Андрея, он сам выбирает момент, у него какие-то свои соображения. Да, к этим соображениям чисто каким-то оккультно-астрологическим добавились и соображения безопасности. У него непростая ситуация, он остается в России, а это большая-большая проблема, реальная проблема, поэтому, соответственно, учитывайте это обстоятельство. Он появится, я с ним поговорю, наверное, возникнет какой-то предлог. Вот он сделал прогнозы астрологические и всякие другие относительно судьбы Путина и так далее. Ну, справедливо было бы к какому-то моменту, привязанному к этим прогнозам, понимаете, пригласить его, чтобы поговорить о времени, которое прошло с этого момента, и насколько они оказались провиденциальными, эти прогнозы. Вот я поговорю с ним, это я могу обещать, но какой вопрос, ответ он даст, я, видит Бог, не могу ответить, не могу сказать, это он решает. Алекс Роя спрашивает, вопрос вам, Марк, когда Путин поймет, что переговоров о мире с ним вести не будут, какие варианты он может разыграть дальше? А вы знаете, он этого не поймет, Алекс, не поймет он этого, потому что он будет до последнего держаться и убеждать себя, самовнушать, что все, что происходит, да, это направленный против него заговор, а он ему успешно противостоит. И каждую неудачу он воспринимает как дополнительное доказательство первого и как руководство действия ко второму. Он будет продолжать искать способы воздействовать на собственно говоря, партнеров, как он их называет, ну, врагов, естественно. А какой, вы говорите, путь? А вот он будет тянуть, может быть, в какой-то момент будет стараться потянуть до ноября следующего 2024 года, когда пройдут выборы в США. И он будет лелеять надежду, что господин Трамп выиграет промежуточные выборы в Соединенных Штатах и придет рано или поздно на капитолийский холм. По-моему, для этого нет вообще никаких оснований, но можно себя тешить этими надеждами, да. Если вы скажете о крайних мерах, ну, например, использование ядерного оружия, я вот не верю. Вот, эту стадию проехали, причем проехали не по вопросу ее использования, этого ядерного оружия, а именно что использование риторики для угроз. Вот посмотрите, даже сейчас норвежские сторона, норвежские разведслужбы опубликовали значит, информацию о том, что якобы какие-то суда военные российские вышли с ядерным оружием на какое-то дежурство, рейды и так далее. Говорят, что всего 10 подлодок есть у России, из которых на ходу-то вообще в лучшем случае половина. Ну, честно говоря, да, конечно, могут они нанести ядерный удар стратегическим оружием. Ну, вот какая-то часть этой триады ядерной. Могут. Что будет потом? Этот вопрос, он же как бы неснимаемый. Что будет потом? Что останется от России? Что останется от Москвы? От Путина что останется? Вот если раньше их интересовала первая часть вот этой формулы, да, а мы имеем ядерное оружие, и нас победить нельзя, мы победим. То сейчас их все больше и больше интересует вторая. Когда они говорят, а что будет с нами в результате вот этой попытки воздействовать на Запад средствами, которыми действительно Россия обладает. Вы скажете, что нет показателей к тому, что они начинают очковать. Правда? А вот я слышал, Пригожин день назад заявил, а мы тогда вернемся в Африку. Это дословная цитата. На его канале как это? Кепка Пригожина, что ли? Что-то в этом роде? В Африку? То есть это их орган-хранилище, то есть это их убежище в Африке, в Царе. Прозвучало-то именно так. Вернемся в Африку. Знаете, как человечество возвращалось в Африку, говорят, что первые люди вышли именно из Африки. Ну, если предположить, что это были человекообразные обезьяны. Ну, и вот эти обезьяны туда-обратно, видимо, и вернутся, думаю, в последний путь. Так, давайте смотрим дальше. Я отвечаю не на все вопросы. Я прошу за это извинений, потому что, ну, время мало, как 55 минут. Мы не можем перебирать лимит, поэтому я стараюсь отвечать, ну, на какие-то большие вопросы, которые общие, повторяющиеся. А вот Валериан Разибашвили. Марк, как вы думаете, почему Арестович все же отмалчивается насчет ситуации вокруг Михаила Саакашвили в конце каждого вашего совместного стрима? Так нет, он же все время высказывается, уважаемый Валериан. То, что он может быть не так активен, как я, ну так я несу некоторую организационную нагрузку-то, а Алексей несет идейную нагрузку, поэтому мне не кажется, что он отмалчивается, он уже 100 раз сказал. Но он из тех, кто не любит повторяться. А я вот по-еврейски, значит, методично продолжаю вам капать на мозги, может быть, поэтому. Потому что я считаю, что если к 9 уже слышавшим присоединился 10-й не слышавшись, то лучше 10-й раз повторить именно для неслышавшего. Услышав, в свою очередь, от 9 первых претензий, ты нас уже достал своим занудством. Ровно так же работает, кстати, с лайками и подписками. Это ничего другого. Так что нет, мне так не кажется. Просто Алексей Арестович, ну, у него другое место, другая позиция в этой инициативе. И она не менее весома. Ну, просто я несу на себе основную нагрузку. Канал Фейгин Лайф, чего уж тут поделаешь. Спрашивает Татьяна про корабли с ядерными ракетами. Я уже, Татьяна, ответил. Вот, вопрос Марку. Надя Д. спрашивает. Когда российские элиты уберут Путина? Сколько еще ждать от них реальных действий? Понимаете, Надя, нету конкретной даты, нет конкретных сроков. Более того, весь ход первого года войны нас убедил в том, что это неблагодарная вещь закладываться на какие-то даты и сроки. Потому что ты ждешь от них решительных действий, а видишь только импотенцию. Но то, что им не нравится, то, что они страдают от происходящего, это факт. Тому масса подтверждений. Посмотрите на действия Абрамовича и его окружения. Как они шерудят, чтобы не попасть под американские санкции. Что они только не предпринимают, какое сальто-мортале не крутит. Свидетельствует это того, что, конечно же, так сказать, элиты, и в частности бизнес-элиты, я имею в виду олигархов, жуликов, силовой бюрократии, все это миллиардеры, хотят избежать дальнейшего ухудшения личной ситуации своих семей, для своих капиталов, для своих авуаров и так далее. Конечно, хотят. Но перекидывается здесь напрямую мостик к тому, что все эти проблемы вызваны их близостью к Путину и тем, что Путин является главным, главным, так сказать, протагонистом войны. Убираем Путина, нет войны. Это же действительно так и работает. В этом дихотомии-то. Да, я думаю, они понимают, но они трусливы ведь, понимаете, Надя, они очень трусливы, они будут ждать момента, когда оно само где-то как-то сладится, понимаете, они просто запрыгнут в эту повозку, ведущую в какое-то прекрасное будущее, безопасное, с возвратом к прежнему образу жизни. Между прочим, именно сейчас, насколько мне известно, действительно, Абрамович собирает вокруг себя старую олигархию, некоторых и новых представителей, всякого рода чиновникам еще прежнинского, ельцинского призыва, все эти Тани Вали и так далее, чубайсы, которые пытаются, ищут способ, устраивающий и Путина, и Запад. Это абсолютно невозможная конструкция, невозможная формула, но это не значит, что они не будут пытаться. Кончится это тем, что Путина уберут или нет? Ну, посмотрим. Мне кажется, гораздо более важным решающим фактором является не вот этот дискомфорт элит, а прямое военное поражение. оно как раз ведет взвинчиванию ситуации до степени, когда, собственно, нужно будет действительно принимать решения и перестать от них уклоняться, в том числе и кадровые, в том числе и по первым лицам, на кого-то возложить ответственность за поражение. Это гораздо более убедительный довод, потому что могут утонуть все, так лучше пусть утонут несколько. Так что в любом случае многие события произойдут именно в этом году, во втором году войны. Вот это я точно знаю. Я уже озвучивал свой прогноз много где, что я считаю, за этот год все решится. Это не значит, что война прямо одномоментно закончится. Хотя она закончится неожиданно, как это обычно бывает. Но, во всяком случае, произойдут такие события, которые повлекут за собой в течение этого года, может, во второй его половине, и уже, может быть, даже в 2024 году, именно завершение войны, а не ее продолжение. Понимаете? Поэтому я не верю никакую войну на истощение на много лет. Я не считаю, что нынешняя восточноевропейская война, затеянная агрессивной Москвой, равна этим 8 годам позиционного противостояния в зоне ООС на Донбассе. Это не одно и то же. Ни по качеству войны, ни по ее содержанию, ни по масштабам, ни по количеству погибших, ни по какому показателю. Там это действительно было позиционное противостояние, а здесь это масштабнейшая война, которую не видывала многие уже десятилетия Европа. И много она терпеть этой войны не будет, не хочет. Приложит все усилия для того, чтобы это все закончилось. Это же логично. Лихорадят рынки, идут расходы, неопределенность относительно самой России и Москвы, и Украины, ее будущего. Евроинтеграционного, евроатлантически интеграционного. Зачем это Западу? Года вот так достаточно. Следующий год должен стать решающим. Во всяком случае, то, чего хочет Запад, часто ведь и происходит. Не будем иллюзий питать. Дело не в том, насколько Запад циничен, а в том, насколько Запад заинтересован. Я не вижу заинтересованности в продолжении дальше и дальше этой войны. Я вижу заинтересованность в ее окончании. Это меня убеждает гораздо сильнее. Ну, как минимум потому, что Байден должен подойти к ноябрю 2024 года на свои выборы. Кто уж у него будет конкурентом, Трамп или Десантис, или еще кто-то из республиканцев, более вменяемых, он должен подойти с победой для того, чтобы попытаться остаться на второй срок. Логично. По-моему, более чем. Так, поехали дальше. Поехали. Мы уже час, одну минуту в эфире, но еще сможем поотвечать. Виктор Каминский спрашивает: Марк, как вы думаете, сможет ли Навальный стать президентом РФ, свергнув Путина? Смотрите, у вас немного перевернутая формула, потому что одно должно вытекать из другого. Если Навальный свергнет Путина, чего я не просматриваю лично или там через своих сторонников, то тогда, наверное, шанс он такой имеет. Но Россия не такая страна. Свергнут Путина Путин, так сказать, ну, Путин коллективный. В это я охотно верю. А те абсолютно не заинтересованы в том, чтобы на место Путина попал такой несистемный человек, как Навальный. Так что для того, чтобы у Навального появился шанс возглавить Россию, либо он, либо его сторонники, что очевидно, а я, в общем, сторонник Алексея Навального, должны свергнуть эту власть для него. Для того, чтобы, скорее всего, вооруженным путем, для того, чтобы обеспечить безальтернативность такого варианта развития событий. Ну да, на выборах. Но все-таки Навальный человек улицы, а Путин человек аппарата власти. Причем что советского, что постсоветского, что какого угодно. И в этом их разница. В том, чтобы человеку с улицы зайти, как революционеру, в присутственное место, ему нужно уничтожить эту власть. Как это сделал Ленин, например. Несмотря на то, что он был из дворян, так сказать, и поместье у них было в Симбирской губернии, вот там село Алакаевка, я там, кстати, бывал. Вот. Но, тем не менее, он был не системный человек, Ленин-то. Брата его повесили. Он за брата же мстил. Он, например, царскую семью убил, Владимир Ильич, именно за брата. Брата-то повесили за цареубийство. Он соучаствовал, бомбы готовил, химик был. Но он за Сашу и повесил всю семью. Даже отпрыска не пожалел 14-летнего цесаревича Алексея. А из-за чего он их убил? Вот из-за этого. Мстительный тип был. Так, ну, поехали дальше. Ну, парадокс заключается в том, в России, что только убив Путина и всю его семью, у Алексея Навального есть шанс заместить это место. Так, извините за паузу, я вот смотрю, что я еще не отвечал. Вот, Ракусен, вопрос Марк, как вы считаете, почему прогнозы о дальнейшем ходе войны от разных изданий, политик военных и экспертов стран НАТО настолько разные и противоречивы, приходится самому мыслить? Так может быть это и хорошо, когда насчет самому мыслить? Как раз в этой разноголосице происходит такое и образование, и воспитание. Я, кстати, всегда об этом говорю, что односторонность, она не порождает критического ума от разных оценок, которые из суммы, в общем, складываются в какую-то реальную картину. Не обязательно попадать. Прогнозы вещь неблагодарная. Жизнь по-другому устроена. Реальные события часто опережают наши желания и представления о ней, понимаете? Но если вы научились, это важный инструмент знания, помогает вам разбираться в дальнейшем, даже без чужих оценок. Знаете, как говорил один из нобелевских лауреатов, писатель, а что, говорит, важнее? Читать чужую литературу или погружаться в собственные мысли? Собственный внутренний мир для того, чтобы создавать выдающиеся произведения. Так и тут. Не отказывайте себе в удовольствии погружаться в собственные представления. Конечно, для этого фундамент должен быть очень прочный. Из образования, из чужих мнений. Но все-таки больше изучайте собственную работу мозга для того, чтобы разобраться в происходящем. Так тоже, кстати, бывает. Методологически вполне себе подходящий способ. Я открою секрет, который вообще не секрет, как я подхожу к оценке событий. Когда я говорю о России, а я очень хорошо разбираюсь, не откажу себе в этом, в том, что из себя представляет русская власть, я ведь ставлю себя на их место. Не потому, что я такой же плохой, как они, а потому, что я пытаюсь мыслить, как они. И у меня часто это получается, потому что я знаю, что они не небожители, они не нобилитет. Это не люди, которых, знаете, как у синтоистов, Амарацу, значит, немножко божественного есть в королевской династии, да? Нет, они очень обычные люди. Ну, императорская династия, там у них императоры. Нет, они очень обычные люди, примитивные, срут в чемодан, понимаете? И как только вы начинаете мыслить их низменными, примитивными желаниями, часто гедонистическими, то картина становится куда понятнее, прозрачнее. Нет никаких эвристических решений, ничего подобного. Они одержимы теми же страхами, болями, страхом смерти, избежанием бедности, попытками не утратить власть, да, опасениями за собственную жизнь, сталкиванием конкурентов и союзников. Все то же самое. Поэтому попробуйте ставить себя на их место. И, конечно, не все, далеко не все. Вы можете не понимать до конца всего, но многое из того, что они делают, вам будет куда понятнее, куда объяснимее. Я бы сказал так. Последний вопрос отвечу. Макс Гончаров спрашивает. Марк, добрый вечер. Как вы считаете, может быть что-то в Молдове со стороны Москвы? Макс, я считаю, что президент Зеленский действительно какие-то передал документы, рассказал о планах, которые вообще никого не удивляют. То, что Москва хотела бы дестабилизировать ситуацию в Молдове и захватить Кишинев, в этом нет никаких сомнений. Да они не сильно это скрывали. Вот если бы они победили Украину, они бы так и сделали. В этом у меня вообще нет ни единого сомнения. Из Одесской области добавили бы сил и с приднестровскими частями двинулись бы на Кишинев и завершили бы все в течение нескольких часов. Так бы оно все и было. Но, как говорит наш друг Арестович, сумская оборона территориальная решила по-другому. И все. Как говорится, чао. Все, теперь этого уже не будет. Поэтому беспокоиться за Молдову не приходится. По той простой причине, что силёнок-то не хватит. Не хватит на Молдову. На Украину не хватило. А множить сущности и сейчас пытаться, особенно приграничные страны, пытаться компенсаторно захватить, уже не получится. Это надо в каких-то дальних пределах, какие другие игры разыгрывать. Говорят, он пригласил в Москву представителей Южной Осетии и Абхазии, которых, может быть, Дума, кстати, 22-го собирается, федеральное собрание, может, какие-то решения будет принимать. Может, их попытаются затянуть в какие-то референдумы фейковые, такие же, по присоединению к Союзному государству. Я не знаю. Но такое сделать проще, нежели сейчас вот эту самую Молдову, в которой не пророссийская, а прозападная власть, попытаться захватить или каким-то образом провести там переворот или что-то подобное. Ничего не выйдет. Сначала надо Украину победить. А с этим оказалось все непросто. Итак, 1:08 мы в эфире. Нас смотрит почти 90 тысяч человек. 88 тысяч 500. Без 1500. Но, тем не менее, приличная цифра для пятницы. И 41 тысяча поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья, что вы смотрите меня. Напоминаю, завтра у нас, как всегда, будет Алексей Арестович, беседы с ним. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Не забывайте об акции 20 февраля, которая пройдет, начиная с 12 часов времени в столицах, мировых столицах, там, где находятся общины грузинские, украинские и так далее, в поддержку Михаила Саакашвили, акции «Save Миша». Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал «Фейгин Ньюс», там тоже масса новостей. Вот буквально слева, наверное, на вашем экране зеленоватая такая, зеленоватый QR-код. Это как раз, если вы наведете, это мой телеграм-канал. Там многое, что происходит. Многие удовлетворяются лишь чатом на YouTube. Но я вас уверяю, телеграм-канал очень органическое к тому добавление. Ну и жертвуйте деньги, если у вас есть такая возможность. Если нет, ничего страшного. На PayPal, на Stripe и другие финансовые площадки, которые в описании к этому каналу ссылками представлены для обеспечения нашей работы. Всем огромное спасибо. Извините за вчерашний сорвавшийся стрим с Генисом. Мы его на следующей неделе проведем. Всем пока, всех обнимаю.